Амину Шабашимаем, Отец Небесный, Великий Святой Всемогущий Боже, Бог Отцов наших, мы благодарны Тебе за милость Твою, за жизнь Твою, которую Ты нам даешь. Мы благодарны Тебе за Слово Твое, Боже, мысли, наши мысли, Твои мысли, пусть соединятся сегодня, Боже. Пусть биение сердца Твое и динамика Духа, движение, Боже, Твоего дыхание Божие просто соединится сегодня в нашем общении, в нашей передаче Божией, чтобы нам еще глубже, еще серьезнее взглянуть на то время, в котором мы находимся, взглянуть на ту жизнь, которую Ты нам дал, взглянуть на то предназначение, призвание, избрание, которое Ты вложил в наше сердце, дабы нам быть с Тобою в завете Божием и совершить, как Павел сказал, свое предназначение, призвание, избрание. Я прошу Тебя, Авину Шабашимаем, Отче нас, Великий и Всемогущий, положи руку свою на интернет-соединение, дабы мы могли сегодня плодотворно, Боже, общаться и рассуждать, размышлять над Словом Твоим. За все Тебе честь и слава, Великий, Святой, Всемогущий Божий. Аминь. И как ни странно, мы с вами уже полчаса, оказывается, проговорили. А только начинаем. Хорошо. Итак, мы с вами закончили 25 главу о том, что наступает какой-то странный конфликт. Элизер отправляется за своим, отправляется за Ревекой, приводит ее. Отправил его Авраам, а возвращается он, как ни странно, к Исааку. Отправил его Авраам, а отчет он делает Ицхаку. Такое ощущение, что Авраама нет. Ну, на какую мысль мы можем здесь наткнуться? Либо он уже умер, потому что уже, как мы с вами говорили, что вторая это не всегда какая-то вот четкая такая хронология. Но это больше всегда определенная мысль, о которой мы с вами вот буквально сейчас поговорили. О том, что глава-то называется «Хаей Сара», «Жизнь Сары». А начинается она со смерти Сары. Здесь весь смысл. Здесь заложено то, что мы называем «Жизнь после смерти». Здесь мы видим то, что наша жизнь и наши плоды, и желания наши, и желания Творца, если они соединены, они производят определенный плод и определенное движение среди наших родных и близких. Здесь мы или нет. Поэтому жизнь таки все-таки продолжается. Я много-много раз слышал о людях, которые так много трудились для Господа, и они не видели никаких плодов в своей жизни. Но после их смерти возникали великие пробуждения, появлялись великие вожди, учителя, те, которые от них когда-то учились, которые, казалось бы, в те времена, когда жили эти люди, никак себя не проявляли. Вот смотрите, Сара умирает, а Авраам, как мы с вами увидели в 24 главе, он все-таки принимает позицию Сары и Бога. И теперь весь рассказ, и теперь все целенаправлено на Ицхака. И это было желание Сары. Авраам теперь снова муж жены своей. Авраам теперь снова соединился вместе с Сарой. Это духовное соединение, которое разрушить невозможно, независимо от того, умер человек или не умер, потому что это духовное соединение с самим Творцом. Итак, муж и жена, как мы говорили, Иш и Иша, на иврите это Адам, один человек, то есть это один дух. Итак, Авраам восстанавливает свои отношения со своей женой. Не с Сарой, а со своей женой. И теперь все остальные, как мы дальше будем с вами читать, они наложницы. Итак, читаем 25 главу, которая начинается с того, что Авраам зачем-то еще берет одну жену, и имя которой Хитура. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медиана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. И дальше, в 3-4 стихе, только двух этих сыновей описывается родословие. Иокшан родил Шеву, Дедана, и пошло дальше. 4 стих, Мадиана, Ефа, сыны Мадиана, Ефы, Эфер, Ханох, Авида, Элдага, все сии сыны Хитуры. Следующий стих, или поговорим, у нас есть время? Есть немножко. Как вы думаете, зачем Аврааму нужно еще 6 сыновей? И так хватает проблем. С Ишмаэлем и Исхаком. Вот теперь у нас все передвинулось, так как Дебора пришла. И справа, в правом верхнем углу, теперь у нас Алла. Зачем Аврааму еще 6 сыновей? Зачем ему жена в таком, могу сказать, преклонном возрасте?
Ну, Бог ему уже обещал, что от него пойдут народы, много, множество народов, столько нет звезд, сколько будет от него детей. Вот и нарожают.
Интересная мысль. Зоя, ты как думаешь? Зачем Аврааму еще 6 сыновей и еще одна жена?
Совершенно не нужно.
Ну, это твое мнение. Понятно. Совершенно не нужно твой ответ, да?
Ты старый, столько детей, нужно молиться, помогать и все. Для чего еще дети? Не знаю.
Ну, ты решила поспорить с Авраамом. Ты считаешь, что это его ошибка. Хорошо, Вероника.
А почему нет? Чем больше, тем лучше.
Да я не спорю, я просто спрашиваю ваше мнение. Почему нет? Действительно, почему нет? Ну зачем еще 6 сыновей? Проблема. Лена.
Ну, много детей всегда считалось благословением. И я думаю, что Авраам в том числе хотел видеть это обещанное Богом благословение не только через Исаака в будущих поколениях, но и своими глазами. То есть это его такое, как скажем, мужское, человеческое желание иметь полноценную семью, жену и, естественно, детей. То есть инстинкт размножения, гнездования, не знаю.
Ох, как вы его так, отца веры.
Ну, но он тоже был человеком, это естественно, это нормально. И, скажем, он был, наверное, благословлен этими сыновьями, но как бы.
Ну, хорошо. Саша, а ты как думаешь? За 100 человеку и еще раз женился, и еще 6 сыновей. С 2-то не разобрался еще.
А, так надо не 6 цифра плохая, надо 7 было. А седина в городе без ребро, это давно известно.
Так 6 + 2 будет 8.
И да, и так Ишмаэль. Вот 6 + 7 было бы 9, это уже совершенно другой расклад.
Ну, цифра 8 хорошая. Начало нового. Хорошо. Саш Тарасов, что ты скажешь, дорогой наш?
Не могу ничего сказать.
А то есть еще не знаю, еще не пробовал. Да? Шестерых нарожать. Так, кто у нас там внизу?
Может, опять это с землей связано?
С кем связано?
С землей.
И хвастает Генау. Я не знаю точно. Гала, ты что скажешь?
Мне больше кажется, что он. В отношении вот то, что еще раз женился на старости лет, я думаю, он, мне больше его поступок напоминает, ну, это по-плотски, так же, как он сделал Измаила от Агари. И, ну, надо же было чем-то сниматься, телевизоров не было. Пожалуйста.
Это же надо. Вы поймите, что Авраам целенаправленно действует, у него план. Хорошо. А, Люда? Сейчас скажешь. Там меня же не было в прошлый раз.
Ну, надо же было кому-то свое, наверное, наследство оставлять.
О, да вы сейчас увидите, что наследство он оставит только Исхаку.
Ага.
В следующем стихе. Это ясно просвечивается.
Угу.
Зачем еще шестеро
сыновей? Ну, может быть, он думал о том, чтобы позаботиться о нем в старости. Ну, всякие же мысли приходят у человека. Не знаю, не могу сказать. Это пока не спросишь, как говорится, лично, сложно рассуждать, почему человек вот именно так поступил, а не по-другому.
Но я-то вас специально, на самом деле, спрашиваю, для того, чтобы... Мы же останавливаемся практически на каждом стихе, и я не даю возможности вам уйти на кухню, чистить редиску, мыть посуду или еще что-то такое, потому что в любой момент вы, может быть, спрошены. Хорошо, Девора, что ты скажешь?
Плохо быть человеку одному, я вам скажу это точно. Трудно решить выбора, взять еще одну жену.
То есть ты за Трампа, да? Что он все-таки постоянно, каждые 5 лет меняет себе жен и берет в основном красавиц, мисс Америка, мисс...
Я его не знаю. Я вижу Авраама. Я читаю в Туре, и тут написано, что... Я прочитаю, что Ктура — это второе имя Гагар. Как вам такое?
Может быть.
Что если он взял Агар, то она ж молодая, это естественно, она рожала, он жил, она рожала. И это, ну, как бы это естественно.
А я вам сейчас покажу, что, скорее всего, это не так. Хтура это Хтура, а Агар это Агар. Вот смотрите, следующий стих. И отдал Авраам... А, где же это было? 5 стих. И отдал Авраам все, что было у него, Ицхаку. То есть, родил сыновей, а все отдал Ицхаку. Непонятно, зачем родил. А 6 стих нам показывает, смотрите. А сынам наложниц... Опа! Девора, слышишь слово? Во множественном числе. Не сынам наложницы, потому что Агарь и Хитура. Это уже 2. Это множественное число. А сынам наложниц, смотрите, все, нет больше никаких жен. Есть только наложницы, которые были у Авраама. Дал Авраам подарки. Какие Авраам дал подарки? И отослал их от Исаака, сына своего, его, еще при жизни своей. На восток, в землю восточную. Вот. Нарожал детей, вырастил и отправил их на восток. Дал подарки. Какие подарки? Алла, начнем с тебя. Ты сегодня у нас крайняя. Какие подарки мог дать Авраам?
Ну, дал хорошие подарки. Достойные, большие. Там золото дал. Отдал. Я так думаю.
Хорошо, золото это, конечно, хорошо. Аврааму кроме золота больше дать нечего своим детям. Зоя.
Он сам себе сделал подарок, когда их отправил подальше. Потому что он первых людей, детей любил сильнее, чем них. Чтобы они не мешали, не мотали ему нервы. И их детям. Он их отправил подальше.
Вот
не было скандала.
Вот она женская психология.
Не хотела ни земли, ничего, чтобы не было.
Вероника, у тебя, конечно, не 8 сыновей, но 2. Ну-ка, расскажи нам, как ты мыслишь?
Ну, считается, один это не ребенок. Все-таки, чтобы рос не эгоистом и так далее, желательно, чтобы был не один ребенок в семье. Но тут непонятно. Тогда вообще мировоззрение было у людей немножко другое, да, не то, что сейчас. Сейчас мы думаем, как же всех обеспечивать. То есть 2-3 это уже много, тяжело. А тогда время было другое, все было по-другому, не знаю, может быть и правда было такое, что чем больше детей, тем почетнее, что ли, человек считался.
Ну, время временем, слушайте, сегодня есть тоже очень богатые люди, которым не проблема дать образование и 10-м, и 20-м. А есть люди, которым проблема даже одного поднять. Хорошо, Лена, мы вас слушаем. У тебя такая удивительная фотография. Так и хочется спросить.
Ну, так как... Чем она удивляет?
Вот как бы не живой человек какой-то там стоит. Кукла Барби. Убери, пожалуйста, поставь нормальную фотографию, чтобы видеть, с кем мы общаемся. Твое мнение.
Есть, товарищ командир, поставлю фотографию.
Есть. Спасибо большое.
Так, пока общались, я забыла вопрос.
Тоже женская психология. Быстро перестраиваемся, да? Ну что ж, вопрос был такой. Авраам отправляет сына своего Ицхака, отправляет всех своих семерых сыновей в землю восточную, то бишь пустыню. Все дает Ицхаку, все, смотрите, еще раз читаем, да? Мы сидим в 6 стихе. А сына наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака отослал сына своего, и еще при жизни своей, на восток, землю восточную. Вопрос, какие подарки, и следующий стих объясняет, почему он их отослал. От Исхака. Подальше.
Да. Я думаю, это были достойные подарки, которые могли компенсировать им, во-первых, то, что они, получается, становятся изгнанниками, они уходят, да, то есть все необходимое для жизни в какой-то другой стране. Да, то есть это мог быть скот, естественно, это могло быть золото, это могли быть различные другие ценные в то время предметы быта и так далее. То есть я считаю, что он их ничем не обделил, то есть все такое переносное, все, что можно было, он отдал. Но вот интересно то, что он Ицхаку отдал все, потому что обычно первенец он получает, я так понимаю, половину имения, да, а остальное делится между всеми остальными детьми. А здесь получается как бы как вдвойне первенец у него получился, да? Получил в 2 раза больше, чем обычные первенцы. То есть как бы особо так избранный.
Хорошо, я хочу вас немножечко перестроить. Тогда так. Я вижу у вас как-то больше взгляд на то, на что жить и как жить, да? Авраам, отец веры, как вы думаете, он же их воспитал, смотрите. Он же не детей выгнал из дома. Это уже были мужчины, взрослые мужчины, которых он отослал от Ицхака. Что же он в них вложил? Саша Тарасов. Вот теперь мужская психология заработает.
Ну, свой дух он частично передал им. Что еще он мог сделать, как отец? Все-таки это его были сыновья, и дух, вот, который рядом с ним был, в нем был, он частично передал своим. Ну, естественно, не от его лица, а то есть тот дух, который должен был быть присущ именно сыновьям в их положении. То есть рядом с Авраамом.
Да, хорошо, Саша. Мы потихоньку приближаемся к мысли, которую я хочу вас привести.
Я думаю, он землю им показал, дал землю, потому что Творец обещал ему всю землю и посмотрел, сказал, на восток, там и на запад, как бы. И он решил дать им землю и этим самым отодвинуть этих детей, ну, как бы второстепенных этих, на расстояние от Исаака, чтобы они, может быть, не завидовали, потому что у него было все, и они это понимали, что он первенец, ему он оставил все, и, может быть, он где-то, ну, я думаю, он дал землю, это самое главное, и он туда их и отправил. Ну, что он им еще дал, я не знаю, они были взрослые, наверное, он их женил, они ушли, наверное, с семьями, наверное, на верблюдах. Ну, вот так. И немножко золота. У каждого было. Наверное.
Ах, дорогие мои. Опять чуть-чуть в сторону. Да. Саша, Белоруссия, что это такое? О чем мы говорим сейчас? Какой подарок дал Авраам своим детям?
Ну, родители разные бывают. Вот Александру Македонскому, допустим, коня дали и меч. Так он это полмира завоевал.
А вот Христос апостолам, по-моему, коней и мечей не давал. Но то вы лучше знаете. А что Авраам там он дал, я, честно говоря, не знаю. Вот. Но у него на это был конкретный план, это я знаю точно.
Мы с вами читаем. В общем-то, следующий стих будет говорить о том, что и умер Авраам, и было лет ему 175 лет. Следующий стих будет говорить об этом. То есть он сделал все, что должно было сделать ему. Отец веры, последователи, ученики, дети, земля. Все сделал, все, что мог. Дальше должен делать, продолжать его дело Исхак. Что же остается делать его сыновьям, которые родились от наложницы? Ведь это безусловно, он в них вложил свой опыт жизненный, свою нравственность, свою любовь к Творцу. Все, что в нем внутри было, Авраам потрясающий человек. Отец народов. Я уверен, он вложил это в своих детей. И теперь он их отсылает. Так вот вопрос, какой же подарок? Так и все-таки Авраам дает своим детям, а сыновей Хитуры, ну и от Агари, естественно, тоже. Люда.
Не знаю я.
Ну, слово «не знаю» — это тоже ответ. Девора, как ты думаешь, что там за подарки были?
Ну, вы все ведете к тому, что он подарил им больше такое направление. Да, вы ведете к этому все время.
Да, и молодец.
Я так понимаю. И я вот, мне теперь интересно, одна наложница ж была египтянка, да, Агарь? А это кто была?
Хитура? Не знаю.
Ну так вот, если это было тоже такие вот, не, ну, как бы других народов, так скажем, да, на восток, когда отправил он их, аравийская земля там больше. И я думаю, что для этой земли был на каждом, в каждом вот сыне его, в каждом сыне был подарок для тех людей, чтобы привлечь их, ну, как бы к Господу, где-то чем-то с ними поделиться. Ну, подарок этот такой вот, подарок спасения их души. Вот такой.
Молодец, Девора, да. Именно к этой мысли я и вел. То, что он материальное обеспечение дал, безусловно. Но подарок здесь имелось в виду другое. Он отправляет своих сыновей служить Творцу дальше, во все народы. Вот смотрите, здесь есть родословие во втором и в третьем стихе двух сыновей Хитуры. Про остальных не знаю, почему дальше не говорится. А вот про этих говорится. Вот, например, третий стих. Сыны Мадиана. Эфа, Эфер, Ханох, Авида, Элдага, все сыны Хитуры. Имена еврейские. Это во-первых. Кто такие медианцы? Что мы в дальнейшем, как эта история, как эти два народа потом столкнутся? Израиль и медианцы. Где они столкнутся? Как они столкнутся? Что там произойдет? Кто-то помнит? Куда Моше идет, когда он убегает от фараона?
Медианский же этот священник был его.
Конечно, Итро, зять его, медианец. Там написано, князь, священник, он же и царь может быть. Мы не знаем, Итро был медианец или не медианец, но он жил в этой стране. Так смотрите, это же был учитель великого Моше. Тот, который вывел Израиль из Египта. Великая миссия. Он же, то, это же тоже миссия. Вывести народ из Египта. Я просто вам говорю, смотрите, в этих народах семя Авраама просто так не пропало. Его вера жила там. его понимание жизни пошло в поколение. Там где-то в поколениях потом, может быть, это как-то потеряется. Но мы увидим, что сыновья Авраама впоследствии, когда мы будем изучать различные народы, почему я предлагаю вам все-таки запомнить эти имена, вы увидите, как мы столкнемся с этими народами, и именно эти народы будут впоследствии где-то мешать, а где-то помогать, но врагами не будут. Потому что там осталось это семя Авраама, оно было послано. То есть вера, любая вера, она должна быть поддерживаться. Нельзя как бы отрываться от источника. Другой вопрос, что они действительно оторвались от источника. Почему Авраам говорит, что он убирает их? Ну, во-первых, для того, чтобы они служили. А во-вторых, действительно, ведь от Ицхака он их убирает. Это же понятно почему. Чтобы зависть и отверженность, что вот ему дали все, а нам как бы ничего, она приведет просто к войнам. Они захотят убить его, а Ицхак нужен. Он человек будущего. В нем надежда человечества. Ицхак. И будет смех, и будет радость среди всего человечества. Ведь он прообраз Иешуа Мессии. Это его олицетворение. Он сын Авраама. Иешуа сын Божий. Это определенная параллель, которая проходит. И для того, чтобы он выжил, лишних убирают в сторону. Теперь читаем дальше. 7 стих. Дней жизни Авраамова, который прожил, было 175 лет. Сколько проживет Яков? Сколько проживет Ицхак? 175 лет по тем временам не так много. Жизнь трудная была у Авраама. Но вот он ее заканчивает, смотрите. И заканчивает он ее в той же самой главе, в которой умирает Сара, Хаей Сара. Следующая глава будет называться Толдот, родословие Ицхака. Дальше разговор пойдет об Ицхаке. Дальше разговор будет о будущем. 170 лет. Ицхак проживет 180. А Яков, по-моему, 138. Или 148. Яков сам скажет, жизнь моя была трудная, и прожил я мало лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый, насыщенный жизнью, приложился к народу своему. Слово «скончался» здесь, там стоит еврейское слово «ваигва», что означает «лег». Смотрите, праведники умирают сами. Они просто ложатся, и жизнь закончилась. У них нет никаких болезней. У них нет никаких проблем со здоровьем. Он просто ложится, он закончил свой путь. Он сделал все, что должен был сделать. И счастлив от этого. Но здесь есть еще одна фраза. И приложился к народу своему. А вот это как раз ответ на то, о чем мы говорили в самом начале. Почему Хаей Сара? Почему жизнь Сары? Куда он прилагается, смотрите? К народу своему. Что это за народ такой? Это означает, что есть какой-то народ, который живет за кордоном этой жизни. То есть за этой жизнью есть жизнь. Куда и прилагается Авраам. То есть у него есть место за этой жизнью. И для него очень важно было, смотрите, все исполнить и все сделать, как Творец ему сказал. То есть исполнить свое предназначение, призвание, избрание. Как отца, как служителя, как отца всех народов. Он это исполнил, призвание. И теперь он приложился. И приложился куда? К народу своему. Иногда говорят, что Тора не говорит о загробной жизни. Она не говорит о загробной жизни, она говорит о жизни за этим временем. За тем временем, которое Бог нам отделил. Он нам отделил 60, 70, 80, 90. Ему вот 175. Но для чего? Для того, чтобы он исполнил то, что необходимо было человечеству. Ведь с Авраама начинается подъем веры. С Авраама начинается подъем интеллектуальный. С Авраама начинается подъем духовный. С Авраама начинается новый народ, в который будет вложена Тора, в который будет вложено Слово Божье, законы, которые будут охранять это человечество. И эти законы, которые заложены в этой Торе, они не будут поднимать человечество. В этом же народе родится Мессия, Машех, который будет, я не знаю, как есть написанная Тора, а есть говорящая Тора. Так вот, Иешуа, это был как бы аудио Тора, тот, который говорил, живая Тора, которая жила здесь на земле. И он ее предавал так, как никто ее не преподавал. Он показывал ее глубину, показывал смысловые нагрузки, которые необходимы человеку для счастья. Начинается мощный подъем человечества к возвращению в Эдемский сад, о котором мы с вами говорили. Это великое начало. И вот в этом великом начале мы сейчас с вами находимся. Смотрите, это человек, конечно, человек, рожает еще сыновей, еще шестерых детей. Он отправляет людей, отправляет тех, которых вложил эту веру. Отправляет по разным сторонам. А Ицхак не просто получает все. Он получает землю, в которой будет жить новое начало и новый народ, от которого произойдет новый народ. И приложился к народу своему. И погребли его Ицхак и Ишмаэль, сыновья его, в пещере Махпела, на поле Ефрона, сына Цухара Хитиянина, который против Мамре. Обратили внимание, как идет отсчет? Обычно отсчет идет со старшего, правильно? Здесь идет отсчет от Ицхака. Смотрите, Тора недвусмысленно показывает, что вот здесь какой-то 9 стих, в 9 стихе Ишмаэль принимает первенство Ицхака. И они вместе хоронят своего отца. А где же остальные 6 братьев? Они даже не пришли на похороны отца, либо они не знали, не знаю. Но их здесь нет. Здесь только Ицхак и Ишмаэль. Скорее всего, они не признали первенство Ицхака. А Ишмаэль таки все-таки признал. В пещере Махпела на поле Ефрона, сына Цухара Хитьянина, который против Мамре. И у нас совсем мало времени, но у нас еще где-то 6 стихов. Но смотрите, здесь серьезная мысль. Аврааму очень важно, где он будет похоронен. Казалось бы, какая разница, где похоронят мои кости. Самое главное, приложусь ли я к народу своему после того времени, который выделил Господь мне здесь, на этой земле, когда я перейду в новый этап времени, который называется вечность. Для Авраама почему-то очень важно, чтобы его кости похоронили рядом с его женой. Для Авраама почему-то очень важно, чтобы он был похоронен там, где похоронен Адам и Хава. Это их пещера. Они там похоронены. Что за этим кроется? У меня такое подскудное ощущение, что не все мы понимаем. Не все для нас открыто. Нужно молиться, думать над такими вопросами, которые действительно просто... Помните, написано, что мы смотрим как бы сквозь тусклое стекло. Некоторые вещи мы просто не понимаем. Для Авраама очень важно. Я так думаю, что для них эти вещи были открыты. Но прохождение вот этого всего времени многое теряется. Поэтому так важно читать эти еврейские мидраши. Понятно, что это не исторические книги, которые не являют конкретно историческое какое-то событие или кем был человек действительный. Там передается духовный смысл, духовная нагрузка той конкретной истории, той конкретной ситуации, что она делала и что мы можем оттуда выяснить. Читайте, ищите, и многое для нас будет открыто.
Стоит эти мидраши.
А?
Много стоит, наверное, эти мидраши.
Почему много стоит? Немного стоит. В интернете все можно найти вообще бесплатно. Хорошо, дальше. По смерти Авраама Бог благословил Ицхака. Видите, дальше идет разговор об Ицхаке. Сына его. Но мы знаем, что Ицхак сын его, правда? Точно так же, как здесь написано, допустим, в 10 стихе. На поле, которое Авраам приобрел у сынов Хетовых, там погребен Авраам и Сара, жена его. Мы знаем, что она жена его. Смотрите, Тора лишних слов никогда не говорит. Если это слово стоит, значит, она на что-то намекает. Это идет какая-то связь с предыдущей историей. А предыдущую историю мы с вами знаем. У них был конфликт по отношению с Ицхаком. Авраам всегда смотрел на своего старшего сына Ишмаэля. И только после смерти Сары теперь он смотрит только на Ицхака. Потому что в предыдущей стихе мы с вами читаем: «И отослал он всех сыновей и наложниц своих от Ицхака». Всех — это значит всех, при жизни еще своей. Сегодня этот конфликт продолжается. Некоторые товарищи считают себя детьми Авраама. И это правильно, дети Авраама. Но смотрите, землю эту он предназначил именно Ицхаку. И еще при жизни своей, чтобы не было этого конфликта. А конфликт все-таки есть. По смерти Авраама Бог благословил Ицхака, сына его. То есть он вошел в благословение Авраама. Исаак жил при Бер Лахай Рои. Что это такое? Кто-то помнит? Что это за история с этим Бер Лахай Рои? Что это за место, где поселился Ицхак? Очень серьезная вещь, между прочим. Для нас сейчас откроются некоторые штучки. Помните, когда Агарь ушла в пустыню? И там она взяла и бросила своего сына. И ушла на выстрел стрелы и начала плакать. Это место называлось Бер Лахай Рои. Там живет Ишмаэль. Смотрите, Ицхак идет в то место, где живет Ишмаэль. И живут они теперь вместе, пока у них конфликта нет. То есть на самом деле у Ицхака с Ишмаэлем конфликта не было. Конфликт будет в поколениях. Конфликт будет в следующих поколениях. Ицхак смирился, Ишмаэль смирился и потому получил благословение. Вот родословие Измаила по этому следом идет, смотрите. Сына Авраамова, которого тоже говорится, видите здесь, не наложницы, а сына Авраамова, которая родила Аврааму Агарь египтянка. А Агарь статус жены так и не получила. Все-таки наложница. А Ишмаэль в тот момент, когда он принял Ицхака, принял его первенство, он становится сыном Авраама. Моментально, смотрите. Вот родословие Ишмаэля, сына Авраамова, которого родила Авраама Агарь египтянка, служанка Сарина. Подчеркнуто, служанка Сарина. Статус жены она так и не получила. А Ишмаэль получает статус сына Авраамова, когда он смиряется перед первенством Ицхака. Вот имена сынов Ишмаэлевых. Имена их по родословию. Их первенцев Ишмаэля. Наваив, Занимкидар, Адебал, Мифсам, Мишма, Дуба, Дума, Маса, Хадат, Фема, Итур, Нафиш, Кедма. Все эти имена арамейские. Ни одного еврейского имени. Почему у сыновей Ишмаэля арамейские имена? Ведь мать у него была египтянка. Казалось бы, египетские имена, может быть, можно было получать. 33 минуты. Последний вопрос. Как вы думаете, есть у кого-то какая-то мысль? Почему у Ишмаэля арамейские имена? Вопрос на самом деле очень прост. Но в нем будут ответы на многие вопросы в дальнейшем, если вы запомните этот момент.
Но если он считает себя сыном Авраама, то он и не называл своих детей, как, ну вот, как бы мать ему подсказывала. Он, наверное, не называл, потому что сын он Авраама.
Нет, смотрите, дорогие, тут она же, Агарь, она египтянка. Она бы тогда ему египетские имена и давала бы. А у него арамейские имена. У всех его, у всех поколений. И до сих пор.
Ну, потому что он считает отцом Авраама. Он же считает отцом Авраама.
Ну, правильно. Ну, какая мысль отсюда? Что выходит? Потому что Авраам был кем?
Отец множества народов.
Нет. Авраам кем был? Откуда он пришел? Он пришел из Ура Халдейского.
Из Ура Халдейского?
Ну, так это что такое? Это же арамейцы. Он жил там. У него мышление арамейское было. И как бы его внешняя скорлупа была арамейская.
Помните, когда пришел Езекия был царем, и пришел Синарахим и хотел завоевать Израиль. И они говорили ему: не говори к народу на этом самом, на языке. Говори на арамейском или на арамейском, не говори. Я сейчас уже точно не помню. Но арамейский язык, он постоянно потом переплетался по всей Библии и шел, и говорили на этом языке.
Говорить, потому что арамейский язык и иврит, они очень похожи. Корневые гласные и так далее, но языки, в общем-то, разные. Смотрите, Эвер, ведь именно от него пошли все евреи. И это была земля Канаанская, на которой жили евреи или дети Эвера, которых потом впоследствии Плештим и вы изгонят с этой земли. Поэтому Авраам, Семит, оказывается в Уре Халдейском. Но что я хочу показать, смотрите, у Авраама была внешняя сторона и внутренняя сторона. Вот эта внешняя сторона. Ведь если вы посмотрите сегодня ислам, если вы посмотрите сегодня Коран, они воспринимают мораль, нравственность, все, что передал Авраам. Они все принимают, кроме Ицхака. Все буквально. То есть они не идолопоклонники и так далее, и так далее, и тому подобное. Они все воспринимают, они 50% Торы воспринимают. И живут этим. Почитают отца и мать, у них это очень серьезно все. Но вот вопрос другой, смотрите. Но Авраам после обрезания, он становится другим человеком. Его внутренность меняется, он становится отцом веры. И вот это духовное, мощное наследие он передает Ицхаку. А Ишмаэль получает как бы внешнее, как бы внешнюю оболочку арамейца Авраама. Он сын его, но он получает вот как бы внешнее. Именно вот это все арамейское в нем так и засело. У Ицхака такого не будет. Вы увидите, у него все еврейские имена сразу пойдут. Сии суть сыны Ишмаэля и сии имена их в селениях их и в кочевьях их. Это 12 князей племен их. В селениях их, кочевьях их. Это означает, что эти люди всегда будут жить в пустыне. Даже если они будут жить в городе, они будут жить как в пустыне. Это как бы менталитет, вот этот вот арамейский, пустынный, который получили они от своего отца Ишмаэля, он переходит до сих пор. Вы сегодня зайдете в Израиле, в любой арабский дом, и вы в квартире первое, с чем столкнетесь, с каким-нибудь животным или еще. Квартиры, как правило, грязные. То есть ощущение, что человек только переехал. Ощущение, что человек в дороге. Вот это до сих пор как бы вот передается. Лет жизни Ишмаэля было 137 лет. И скончался он, умер, и приложился к народу своему. Обратили внимание? Вот это слово «и скончался, и умер» — то же самое слово «воегва», то есть лег, приложился. То есть на самом деле Ишмаэль был достойным сыном своего отца. И прожил последние дни свои, он таки все-таки с Ицхаком. В одной как бы деревне жили, или в одном городе. И скончался он, и умер. Приложился к народу своему. Они жили от Хава до Суры, что пред Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих. То есть они жили от Хавы до Сура. А Сур — это Шур. Может быть, помните, когда Авраам с Сарой перешли границу, и их встретили пограничные войска, которые сразу забрали Сару и отправили туда, к египетскому фараону, когда увидели ее красоту. Вот это как раз граница Египта. Вот в этом направлении. То есть это пустыня Негев. Там их проживание продолжалось. Они поселились пред лицом всех братьев своих. А в оригинале там написано, вот я специально записал, «Атнай коль эхат нафаль». То есть слово вот это вот, и он поселился пред лицом всех братьев своих, и вот эта фраза «нафаль» означает «упал». То есть после смерти Ишмаэля вот этот народ упал. Мидраши по-разному говорят. Куда упали, как они упали. Но когда пришел пророк Мухаммед, упали они крепко и выдало поклонство и многие вещи. То есть это были уже практически серьезные хорошие язычники, у которых все было шиворот на выворот уже. Когда пришел Мухаммед, то он их как бы возвратил и возродил к вере Авраама. Но только одну вещь невозможно никак принять. Это Исхака. Поэтому Коран на сегодняшний день — это не Тора. Если вы посмотрите, что такое Тора в свете, Коран в свете Торы, то вы увидите, что там Исхак рождается после горы Моря, после восхода его на гору Моря. Авраам восходит с Ишмаэлем. Помните праздник Йом-Кипур? И там приносилось два козла. Один козел в жертву, и другой козел отправлялся в пустыню с нарочным. Один козел в жертву, то есть Ицхак, приносится в жертву, а другой отправлялся в пустыню. То есть Ишмаэль отправлялся в пустыню. Сегодня Ишмаэль занял место Ицхака там, на горе Мориа, и поставил под мечеть Аякса, чтобы Ицхак не возродился. Вот это основная мысль, которая проходит через всю историю ислама. Нет Ицхака, нет Израиля. Его не существует. А если он существует, его нужно убрать. Нет человека — нет проблемы. Но благословение... Я почему об этом говорю? Потому что нам-то все равно, мы живем и среди арабов, и среди сирийцев, и нам как-то им служить надо. Мы же должны понимать, что там кроется за всем этим. Какая боль там в сердце лежит. Чисто генетическая отверженность. Я Ишмаэль был отвержен, и поэтому я первородный, не Ицхак, а я Ишмаэль первородный, понимаете? И эта борьба продолжается до сих пор. Но для Ишмаэля, то есть для его потомков, точно так же, как для самого Ишмаэля, будет огромным благословением. Ведь смотрите, ведь Ишмаэль принял Ицхака и скончался, ушел, лег как праведник, приложился к народу своему, как сын Авраама. То же самое и ждет всех его потомков, если они примут первенство Ицхака. Авену Шабашамаем, Химли Шифатор, Отец наш Небесный, Боже Святой, я благодарю Тебя за милость Твою, за любовь Твою, за жизнь Твою. И мы благословляем сегодня детей Ишмаэля. Мы благословляем сегодня детей Ицхака, Боже. Мы благословляем сегодня, Боже, из Галуты Божией, из разных концов Божии. Просто благословляем, чтобы воля Твоя совершенная совершилась в этих двух народах Божьих. Чтобы воля Твоя совершенная совершилась для счастья, для мира и для любви на этой земле. Мы ждем Машиаха, ждем Ицхака, тот, который принесет радость и мир, когда закончатся войны, болезни, проституция, наркомания, когда люди наконец-то восстанут из этого сна и вернутся к реальности. Мы ждем Тебя, Ишуа, когда Ты придешь и встанешь на горе Елеонской Божьей. И мы сегодня здесь, на этом месте, исполняем Твою волю, волю детей Ицхака Божия. Мы благословляем детей Ишмаэля. Мы благословляем все народы, детей Авраама, которого родились от Хитуры. Мы благословляем каждого на веру, на жизнь Божию. Спасибо Тебе за это время, которое Ты нам дал, чтобы мы могли размышлять, рассуждать, Боже, о таких серьезных вещах, как вера, жизнь и спасение, и счастье. Ну, давайте скажем дружно все амэн.
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 Амэн.